Приветствую, братья и сестры. Я предлагаю, давайте мы сейчас помолимся. Можно сидя. И уверен в том, что Бог нам сделает подарок и благословит нас тем, чтобы мы закрыли вопрос с коммунальными и даст нам возможность купить новую аппаратуру. И хор будет лучше звучать, и все будут лучше звучать. Вот, и она еще послужит нашему микрорайону и этому обществу. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас очень сильно любишь, и Ты до сего момента всегда нас благословлял и даровал нам все необходимое, Господи, даже, может быть, больше, чем мы ожидали и думали. И в этот день, Господи, мы эти деньги посвящаем Тебе. Хотим, чтобы эти деньги послужили во славу Твою. И помоги нам, Господи, очень просим Тебя о том, чтобы Ты нам помог купить новый комплект аппаратуры сюда, закрыть вопрос с коммунальными. Хотим, чтобы Твое святое имя было всегда прославляемо в нашей жизни и в нашей церкви. Молимся к Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, будем надеяться. Я думаю, братья посчитают и потом скажут, вот, сколько мы собрали сегодня. Братья и сестры, у нас эта неделя очень насыщена. Очень насыщена. Завтра наша команда 24 человека, братья и сестры, уезжают в Высокополе, вот, и они будут там служить 2 дня, понедельник и вторник. Это братья и сестры, вот, медики и американцы, и с нашей стороны. Потому нужно тоже молиться, они будут там в нескольких селах служить, вот, и приедут сюда уже назад во вторник, они вернутся в Херсон. Плюс у нас на этой неделе, вы знаете, День семьи, это будет в эту субботу. Вот в эту субботу будет День семьи в парке, как и в прошлом году. Мы надеемся, что в 15:00 возле дуба, ну, как обычно, мы собираемся и тоже будем радоваться и прославлять Бога за то, что Бог создал семью. Вот приглашайте, пожалуйста, своих там знакомых, друзей. Вот для того, чтобы мы могли это время вместе провести. Это будет с 3 где-то до 6, вот программа там в парке. Да, и у нас еще тут канадцы были вчера, они по катаракте, вот те, кто записывались, вот тоже там огромное благословение для жителей этого микрорайона было, вот они здесь диагностику делали. Кроме этого, я хотел напомнить о том, что во вторник у нас мы едем в лес. 9 мая, мы едем в лес, мы заказали 2 автобуса, вот здесь вот возле Сельпо бывшего, сейчас не знаю, как этот магазин называется правильно, вот, потому там будет стоять 2 автобуса на остановке, и мы сможем поехать в лес тоже, потому, братья и сестры, приглашайте друзей, особенно неверующих, пусть они увидят, как мы можем вместе радоваться и отдыхать в лесу. Дальше. На 8 часов, как обычно. С 8 уже автобусы уезжают. Те, кто живут на Восточном, мы вас подберем. На салюте мы, те, кто там на Восточном, мы сделаем остановочку. И я еще хотел попросить, братья и сестры, мы в следующий понедельник, ну не завтра, а в следующий понедельник, 15-го, мы уедем в зону АТО. И все то, что вы привезете, все то, что вы принесете сюда, мы все это передадим туда. Вот основная цель нашей поездки, мы хотим вот всю ту помощь, о которой мы говорили и просили, мы это все передадим в церковь «Новая жизнь», туда, в Макеевку, и нашему брату Александру Масичуку, и он будет потом планомерно перевозить вот, в общем, эти продукты, эти вещи туда. Спасибо большое всем, кто пожертвовал там, особенно большая благодарность за детское питание, потому что в этом очень большая нужда есть. В принципе, эту неделю можно еще приносить и жертвовать. Да, нам действительно нужны деньги на топливо, вот, потому что там только туда и назад, по-моему, 1400-1500 километров. Вот, потому если кто-то расположен, вы тоже можете там и деньги тоже, и одежда мужская, и женская, и там то, что касательно закатки. На обратном пути мы надеемся, если Господь позволит и будет все нормально, мы хотим заехать в несколько частей, ну, в несколько частей военных, вот, и тоже, ну, пообщаться с нашими военными. Вот, потому тоже хлопцы просили там на передовой, ну, такие вещи, там, чай, кофе, ну, это туда ближе, может быть, какие-то фрукты. Вот. Ну, не приносите фрукты типа завтра, приносите лучше уже в следующее воскресенье, потому что мы в понедельник будем грузить машину. Вот. И на обратном пути, когда мы уже разгрузимся там у Саши Масичука, мы уже, ну, будем назад ехать и заедем, ну, к нескольким частям и побудем там. Вот там, где наши братья, капелланы служат, вот в этих районах мы тоже как-то, ну, ободрим их и поддержим. В связи с тем, что сегодня, ну, начался май, и это первый такой у нас, ну, первое воскресенье мая, и мы со служителями, вот с пасторами договорились о том, что, ну, так как у нас день семьи, потом на следующую там неделю у нас День матери мы отмечаем, и потом там в конце уже будет День защиты детей 1 июня. Мы решили, как обычно, мы посвящаем там время для, там в январе, феврале, да, мы обычно говорим о финансах, вот, ну, мы решили говорить о семье, вот именно май, весь май. Вот всех там 4-5 проповедей, сколько будут, они будут о семье, о взаимоотношениях в семье. И уже потом, где-то в июне, мы вернемся непосредственно к деяниям святых апостолов. Ну, сегодня, я думаю, одна из таких тем, которую я бы хотел бы поднять, она, с одной стороны, сложная, с другой стороны, она простая. Почему? Потому что, вот подумайте, в основном тут люди уже в возрасте сидят, у кого, ну, у вас есть дети. Ну, хорошо, у кого нету детей, то, ну, этот вопрос можно смоделировать немножко по-другому. Может быть, ваш друг или ваша подруга там спросит у вас, там, скажи мне, как построить счастливую семью? Что бы вы ответили вот на этот вопрос? Что бы вы прежде всего сказали? Или, к примеру, ваш ребенок вам подошел и сказал там, мама, папа, вот скажи, что нужно сделать для того, чтобы построить счастливую семью? Какой совет мы бы дали нашему там ребенку или другу, или подруге? Ну, вот подумайте об этом. Я думаю, что если вот так вот посмотреть на жизнь нашу, посмотреть на Писание, посмотреть на то, что говорит Библия, и то, что мы видим в мире, то мы явно можем увидеть определенные различия. Как мир отвечает на этот вопрос? Особенно, как отвечает кино там, и творчество? Вот, как песни, которые звучат по радио там, в маршрутках или просто по радио? И они как-то отвечают на этот вопрос. И интересно, что мир достаточно сильно извратил вот это понятие счастливой семьи. Поют о любви или поют о каких-то взаимоотношениях, а этих взаимоотношений нету. Ни в семьях, ни у тебя лично, ни у того певца, который это делает. И мы видим это извращение, оно выгодно прежде всего дьяволу. И сегодня, ну, мы рассмотрим вот этот вопрос, как можно сегодня, вот в 21 веке, в этом таком сложном веке, я бы сказал, построить счастливую семью. Ведь ее можно построить. Почему? Потому что мы видим, что об этом говорит Библия. Итак, я думаю, что Библия об этом говорит много. Вообще о семейных отношениях и о семейных взаимоотношениях достаточно много говорится. Говорится много о том, как нужно правильно воспитывать детей. Говорится о том, как нужно строить взаимоотношения мужу и жене. Говорится о том, как нужно вести даже свое хозяйство дома. Вот, нужно там знаки внимания. Да? То есть мы достаточно видим в Писании, вот особенно в Библии, мы видим вот эти вот моменты. Библия даже освещает и сексуальную сторону вот брака, вот семейных взаимоотношений. Я бы сказал, что, наверное, не осталось ни одной сферы, которая бы не затрагивала бы Писание, вот то, что касательно семьи. И истинное представление о счастливой семье мы можем только черпать из Писания. Не из кино, не из песен, которые звучат по радио там, или телевидению, не из творчества, там, искусства какого-то, там, стихов, я не знаю. Правильное представление о счастливой семье мы можем черпать только из Писания. То есть другого истинного, такого правильного источника нет. Ну, его просто нет. Если вы думаете, что он есть, его нет. Я предлагаю, ну, одно из мест, мы посмотрим три места сегодня в Священных Писаниях, вот из Библии, что Библия говорит о счастливой семье. Я предлагаю, чтобы мы открыли 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 6 главу. 6 глава с 14 стиха. Прежде всего, мне кажется, для того, чтобы построить счастливую семью, должно быть правильное основание. Вот этот текст, который мы сейчас прочитаем, он общий. Он общий, и он семье тоже касается. Для того, чтобы построить хорошую, правильную семью, вот счастливую семью, должно быть правильное основание. Давайте мы посмотрим, что апостол Павел об этом говорит. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот в этих стихах апостол Павел скрывает общий принцип, и его можно применить тоже к семье. Сразу хочу сказать, о чем этот текст не говорит. Я понимаю, что в церкви сидят разные люди с разным семейным положением, с семейным статусом. Этот стих не говорит о том, что, ну, вот это место Священного Писания, оно не говорит о том, что после проповеди сегодня нужно прийти к своему неверующему мужу или жене и сказать: «Все, я развожусь». Он не говорит об этом. Братья и сестры, он реально не говорит. Мы немножко потом поговорим о половинчатых семьях. Вот. Но этот стих говорит о том, что если мы начинаем закладывать какое-то основание, в семейной жизни нужно заложить основание. И потом на этом основании нужно строить. Для того, чтобы построить счастливую семью, нужно, чтобы вот это вот духовное основание, это было у всех одно. И у мужа, и у жены. Вот почему апостол Павел говорит о том, что у нас не может быть ничего общего, то есть, ну, впрягаться в чужое ярмо. То есть мы не сможем построить взаимоотношения в семье, качественные, счастливые взаимоотношения, если мы начнем строить взаимоотношения с мертвым человеком. Вот, допустим, на этой неделе у нас похорон был у Савок, может быть, кто-то помнит, у них папа умер. Вот. И мы хоронили на этой неделе. И вот я так подумал. Здравый человек никогда не захочет, не возьмет покойника, не будет жить с ним. Притащит к себе с морга человека и будет с ним жить. Ну вот семья. Библия называет людей неверующих, тех людей, которые не посвятили свою жизнь Иисусу Христу, они духовно мертвые. Они духовно мертвые. Так как между живым человеком и человеком мертвым не может быть ничего общего. Почему? Потому что тот человек мертвый. Ты его не сможешь посадить. Не, ну, в принципе, можно посадить, можно положить, можно сделать имитацию, что он живой. Но по сути своей он мертвый. Вот то же самое касается и в духовном плане. Для того, чтобы построить счастливую семью, нужно заложить правильное духовное основание. Правильное духовное основание заключается в том, что оба супруги, они являются христианами. Они воскресли. Да, в послании Ефесянам апостол Павел об этом пишет, что Иисус Христос, когда поселяется в жизнь человека, человек воскрешается. Он духовно воскресает. И, следовательно, он имеет определенные действия, он немножко по-другому живет, он по-другому мыслит. Вот, потому, это первый такой момент. Нам нужно заложить правильное основание, чтобы два человека были духовно живыми в браке. Тогда можно строить дальше вот эти взаимоотношения. Да, может быть, кому-то из нас покажется достаточно грубо, что человек, который неверующий, он духовно мертв. Но это называет так Библия. Человек, который неверующий в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и в нем не поселился Дух Божий, он духовно мертв. Хорошо, тогда возникает вопрос. Хорошо, а что делать, если в нашей церкви достаточно есть половинчатых семей, где кто-то, один из супругов неверующий? Мы сейчас проговорили тот момент, когда начинается новая семья, и апостол Павел сразу говорит о том, что нам не нужно, когда мы создаем новую семью, нам не нужно впрягаться с неверующими людьми, да, то есть не выходить замуж и не жениться на неверующих людях. Вот. Хорошо, а что делать тогда, если я вышел женился, наоборот. И получается, проходит время, кто-то, один из супругов, покаялся. А тот, получается, же духовно мертв. Как мне жить тогда? Вот как мне жить с этим человеком, который духовно мертв? Помните, я вначале сказал, что Писание имеет такие вот ответы на интересные вопросы, которые у нас иногда появляются. Петр в своем послании, это 3 глава. Вот особенно, сестры, я хотел бы, чтобы вы прочитали дома, на досуге. И братья тоже. Почему? Потому что там есть тема одна, когда нас касается вопрос препятствий в молитве. Вот. Это тоже было бы неплохо, чтобы мы прочитали. Вот что Петр пишет. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слов приобретаемы были». То есть, получается, есть выход определенный у таких вот половинчатых семей. Я уже сказал о том, что 2 Коринфянам, 6 глава, этот стих не говорит о том, что нужно разводиться, если вы уверовали и стали ходить в церковь, и Дух Святой поселился в ваше сердце. Вот, братья и сестры, мы подпадаем под вот это место Священного Писания. Наша задача сделать так, чтобы наша вторая половинка была так приобретена Богом без слов. А с одной стороны, это тяжело, а с другой, это достаточно просто. 2 стих, он говорит, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением ваших не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. То есть для того, чтобы приобрести свою вторую половинку, иногда ничего не нужно говорить. Наверное, чаще всего ничего не нужно говорить, просто жить. И тогда мы таким способом сможем приобрести нашего мужа или нашу жену для Христа. Хотел бы сказать о том, что всегда, вот пока мы будем жить, пока не ляжем мы в горизонтальном положении и не умрем, нас всегда будет одолевать эгоизм. Даже в семье. Даже если два человека в семье, они христиане. Почему? Потому что пока человек жив, вместе с ним и живет его эгоизм. Вместе с ним живет вот эта способность постоянно тянуть одеяло на себя. И эта способность, она пропадет только тогда, когда человек умирает или переходит в вечность. И в вечности у нас уже не будет этой способности. Слава Богу, что ее не будет. И именно эгоизм, он является вот этим союзником дьявола. Вот. И мы, может быть, заглатываем какие-то идеи, которые нам нравятся, ну, нашему эгоизму, ну, себе нравятся, да? Конечно же, как мы можем, ну вот, хорошо, как мы можем сегодня применить вот эту вот истину? Должно быть одно основание. Для того, чтобы брак был счастливым, должно быть одно основание. Братья и сестры, для тех, кто еще не вступил в брак, или кто уже в браке, и вы верующие, да, вот оба, и супруг, и супруга, то наша задача сохранять этот брак, вот, или же тех, кто не в браке, искать вторую половинку в церкви, чтобы Дух Божий в этой половинке тоже был. Это будет одно духовное основание. Братья и сестры, а те, у кого половинчатые семьи, наша задача заключается в том, чтобы без слов приобрести мужа и жену. И второй момент, мне кажется, который поможет нам построить счастливую семью, это когда в каждой, ну вот в каждой из наших семей будет одни цели, одни ценности и одни приоритеты. То есть у нас есть основание, да? У нас есть основание. Одно духовное основание. Два человека во Христе, в них живет Дух Святой, и, следовательно, в этой семье тоже живет Дух Божий. Но кроме этого есть еще цели, ценности и приоритеты. И эти цели, ценности и приоритеты от семьи к семье, они могут быть разными. Вот посмотрите, что апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 5 глава, с 31 стиха. Вообще целая глава, она там посвящена супружеским взаимоотношениям. Я думаю, тоже было бы неплохо, чтобы мы там ну, почитали, поразмышляли в семьях. Вот что он пишет. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя». А жена да боится своего мужа. Вот апостол Павел в какой-то мере показывает, какие должны быть у нас ценности, приоритеты и цели. На примере взаимоотношений Иисуса Христа и Церкви. Вот посмотрите, какие совместные цели у нас есть со Христом. Вот какие у нас совместные цели со Христом? Цель церкви заключается в том, чтобы быть вот этим посольством Божьим здесь на земле, да? Быть посольством Божьим, куда люди могут прийти и найти утешение. С одной стороны, это и цель Бога, это цель Иисуса Христа. Иисус Христос пришел сюда на землю для того, чтобы спасти погибший мир. И Он умер за этот мир. И теперь каждый, кто хочет, он может прийти в церковь, и через церковь приобрести вот этот мир с Богом. Далее мы видим, какие примеру, ценности или какие ценности общие у нас есть со Христом. Что мы совместно ценим? Христос ценит жизнь человека. Христос ценит жизнь человека. И вот потому Он пришел и является вот этой совершенной жертвой за наш грех. Он не просто сказал, да этот мир погибший, и нет ему спасения, пусть катится все к логическому завершению. Он пришел и сделал возможным спасение каждого из нас. Посмотрите, пожалуйста, какие приоритеты у Христа. Чему мы отдаем приоритеты и предпочтения? Куда мы тратим там, не знаю, время свое, деньги свои? Мы видим, что Иисус Христос, у Иисуса Христа тоже есть приоритеты. Он любит церковь. Он любит церковь. И Он готов жертвовать ради церкви. Кстати, заметьте, пожалуйста, что в Писании нигде нету, что придет момент, что Иисус Христос как-то там разлюбит церковь или разведется с церковью. Или у Него есть возможность развестись с церковью. Нигде этого нету. Почему? Потому что вот эти вот взаимоотношения и церковь понимает, и Иисус Христос понимает. Мы же делаем добрые дела и живем святой жизнью не потому, что мы же хотим что-то заработать, а просто потому, что мы Ему благодарны за то, что Он сделал для нас. Я думаю, есть еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это проблема нашей мотивации. Почему мы вступаем в брак или почему мы живем именно с этим человеком? Там, супругом или супругой? Давайте сегодня зададим себе вопрос. Почему я хочу вступить в брак? Ну, это молодежь, кто еще не вступил в брак. Или те, кто уже в браке, задайте себе вопрос, почему я живу именно с этой молодой особой или этим молодым человеком? Иисус Христос в этих любовных взаимоотношениях между Христом и Церковью, Он не ищет своего. Он готов жертвовать ради Церкви. И Он это продолжает делать. И Он будет это делать. А представляете, если в браке каждый пытается потянуть одеяло на себя? Если мы в брак вступаем только с той мыслью, что мне нужно что-то от тебя, и я хочу, чтобы ты меня сделал счастливым, рано или поздно этот брак будет трещать. Почему? Потому что он построен тоже на духовном, кстати, основании, и это основание называется эгоизм. Почему? Потому что я прихожу в брак и хочу, чтобы моя жена меня сделала счастливым. И, следовательно, она тоже приходит в брак, вот в семью и говорит, ну, ты меня сделай счастливым. И получается, что два эгоиста живут под одной крышей. И каждый старается построить счастливую семью. А она просто по определению не может. Просто такой, ну, счастливой семьи не может быть по определению. Вот почему здесь вопрос мотивации очень важен. Если я прихожу в брак и в семью и живу с этой мыслью, что я хочу этого человека или эту молодую особу сделать счастливой, то я уверен, что многие вещи, которые мешают в наших взаимоотношениях, они станут на свои места. Почему? Потому что у нас есть пример. Интересно, что мир навязывает свое мировоззрение. И особенно, ну, печально мы это видим через средства массовой информации, через нынешнюю так называемую популярную психологию, которая звучит и говорит так. Если ты, вот вам уже скучно в семье, разводись, находи себе другого, и пусть он тебя делает счастливым. И задается вопрос, хорошо, но придет время, и тебе станет тоже скучно с этим же самым человеком, ну, с другим человеком. Что дальше? Ну, дальше опять разводись и так по кругу, и так всю жизнь. Ну, конечно же, это путь в никуда. Это то, чему учит этот мир. Посмотрите, если в семье разные духовные основания, мы не сможем построить счастливую семью. Давайте представим, что семья – это огромный дворец продолжительность в жизни. И вот представляете, что вы строите дом, вот этот дворец, вот как сейчас хлопцы строят здесь на площадке для Нестеруков. И вот кто-то заливает хорошим бетоном, а кто-то вместо бетона заливает туда, не знаю, там солому ложит, песок, там тырсу, ну, все такое. Ну, самое такое. Как вы думаете, пройдут годы, будет такой дом стоять или нет? Мы же все понимаем. Мы же все понимаем, что нельзя заложить разные основания для постройки дома. Нам нужно помнить о том, что вот это основание, за этим основанием нужно постоянно смотреть. То есть, нету такого, я начал строить семью на Христе, да, я начал ее строить на Христе, и я ее должен буду строить, всю свою семью я буду строить на Христе до своей гробовой доски. Вот я строю на Иисусе Христе. Почему? Потому что, представляете, семья – это большой дворец, это огромный дворец. И там, может быть, проходят годы, и надо будет еще достроить еще несколько комнат, но семья расширяется, еще надо фундамент залить. Вот и каждый раз, когда мы строим заливаем какую-то комнатку или какое-то здание, или какое-то помещение и заливаем не на Христе, то наш брак со временем будет трещать. Наши семейные взаимоотношения, они будут трещать. И нам будет больно. Мы будем испытывать горечь, мы будем испытывать боль, мы будем испытывать разочарование, мы будем испытывать даже иногда обвинения в адрес Бога. Но Бог же сегодня нас призывает строить на Его основании. Есть еще один момент, то, о чем я сказал. Представьте, что вот эти вот цели, ценности, приоритеты – это стены, из которых мы возводим наши семейные взаимоотношения, да, вот как в доме. Это стены. Представляете, что муж и жена не договорились о целях или о ценностях, или о приоритетах. И вот произошел какой-то жена говорит, нужно строить из соломы, а муж говорит, нет, нужно из гипсокартона. Жена говорит, нужно строить из гипсокартона, а муж говорит, нет, надо из соломы, потому что тут нормально солома будет лежать. Тут надо, чтобы прохлада была. Как можно построить так взаимоотношения? Как можно построить вот этот брак? Если у каждого в семье будут разные ценности, разные цели и разные приоритеты. Сегодня Библия нас учит, и Писание учит нас достаточно простым вещам, мы это видим. Во-первых, нужно применять то, что говорит Писание, просто в своей жизни применять. Если сказано о том, что должно быть одно духовное основание, значит, должно быть одно духовное основание. Если сказано о том, что нужно любить свою жену, значит, нужно любить свою жену. Если сказано о том, что жена должна бояться мужа, или уважать его, почитать его, значит, она должна это делать. И это делать не под нажимом кто-то из супругов, а это делать для того, чтобы семья была счастливой. Это перспектива Бога. Бог так задумал семью. Еще один момент, который мы видим, это явно видим из Писания, то, что Христос даже сегодня, Он продолжает разговаривать с своей церковью. Он разговаривает или нет? Разговаривает. Я уже заканчиваю. Уже можно просыпаться. Я уже заканчиваю. Христос до сих пор продолжает разговаривать со своей церковью. И эти взаимоотношения, разговора Иисуса Христа с церковью, они не закончились тогда, когда Он был здесь на земле. Они продолжаются сегодня. Сегодня Христос открывает свою волю церкви через Писание. Это что значит? Ну, как мы можем применить сегодня это? Нам нужно разговаривать в семьях. Нам нужно в семьях разговаривать о наших целях, о наших приоритетах, о наших ценностях. Муж и жена. Есть, кстати, в Писании достаточно много и отрицательных таких вот, ну, я бы сказал бы, моментов или примеров. К примеру, один из них это, помните, мы не так давно изучали это, пример Анании и Сапфиры. У них тоже были общие ценности, но у них были неправильные ценности. У них были не Божьи ценности. И, следовательно, поплатились за то, что сделали. Братья и сестры, сегодня, я думаю, у нас есть хорошее время, когда мы можем подумать о своем основании в семье. На чем сегодня мы строим наши семейные взаимоотношения? Какой мотив моих взаимоотношений? Если я только ожидаю, что меня моя жена сделает счастливым, то я думаю, что рано или поздно этот брак будет трещать по швам. Ну, кроме этого, должны быть еще стены, да? То есть должны быть Божьи цели, Божьи ценности и Божьи приоритеты. Братья и сестры, одно такое домашнее задание для всех нас, вот для вас и для меня. Давайте на протяжении этой недели, в следующее воскресенье будет опять богослужение, мы надеемся, доживем, и кто-то из братьев будет проповедовать здесь. Вот. Давайте на протяжении этой недели просто подумаем, вот реально подумаем, поговорим в наших семьях, там муж и жена, поговорим об основании, поговорим о наших целях, приоритетах, о наших ценностях. Для чего? Для того, чтобы... Наверное, вот это, ну, это то, что определяет дальнейшую нашу жизнь. И пусть нам Господь поможет быть открытым друг перед другом, честным друг перед другом, и чтобы в нашей церкви, в этом обществе и в нашем городе было как можно больше вот счастливых семей, христианских семей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.